новостями нас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 9 ноября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема сегодняшней программы. В Германии и других европейских странах день памяти жертв «Хрустальной ночи». Вас ждут также актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, новости светской жизни, рубрики «Ключевое слово. Городская тема». И все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии и Австрии нацисты устроили погром, в результате которого погибли около 400 евреев, были разрушены все синагоги в Германии, разграблены более 7 тысяч еврейских магазинов. Сегодня в Германии и многих других странах чтят память жертв тех событий. О том, что произошло 70 лет назад, и о сегодняшнем восприятии трагедии рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
Поводом к началу этого самого масштабного еврейского погрома в истории Германии было происшедшее 7 ноября 1938 года в Париже покушение 17-летнего польского еврея Гершеля Грюншпана на жизнь советника германского посольства Эрнста фон Рата. Грюншпан смертельно ранил его, узнав о насильственной депортации своих родителей в Польшу. Раненый Грюншпаном фон Рат скончался спустя два дня после покушения, 9 ноября, и после сообщения об этом нацистское руководство в течение нескольких часов разработало план погрома, который начался в этот же день вечером ближе к полуночи в Берлине, Вене и других германских и австрийских городах. На основе последних исследований в ту ночь было убито по меньшей мере 400 евреев, арестовано и депортировано предположительно 30 тысяч человек. Сами нацисты назвали ночь «Хрустальной» из-за разбитых ими витрин магазинов. Немецкие евреи называют эту ночь ставшим интернациональным словом «погром» или «ночью сожженных синагог», число которых вместе с другими уничтоженными молельными залами составило более 1400. Последствия погрома, который был осуществлен силами штурмовиков, но подавался как народное волеизъявление, стали видны утром 10 ноября. Переживший этот день в Берлине тогда 10-летний Хельмут Штерн, которому вскоре удалось вместе с родителями покинуть страну, помнит этот день во всех подробностях. Хельмут говорит по-русски, он выучил русский язык в эмиграции в Китае. Вспоминает Хельмут Штерн.
Я с утра пошел в школу, как всегда, и я шел, значит, своей дороге. Там был музыкальный магазин, перед которым я всегда останавливался с большим интересом. Конечно, я же тогда уже учился и на рояле, и на скрипке играть. И вижу, что совершенно все разбито. Там разорваны ноты, там инструменты разбиты. И главное, что на мостовой лежал пианино. Очевидно, его сбросили сверху. Школа была за очень большой, совершенно новой синагогой. И уже издалека я видел пламя сверху из купола.
После войны Хельмут Штерн вернулся в Берлин и стал первой скрипкой оркестра Берлинской филармонии. По случаю 70-летия погрома 1938 года парламент Германии и Бундестаг принял совместное заявление всех фракций по проблеме антисемитизма, в котором говорится о нетерпимости каких-либо форм проявления антисемитизма и ненависти по отношению к евреям. В процессе подготовки этого документа в парламенте до последнего дня шел спор. Инициаторы текста, представители христианских демократов, были против предоставления права подписи депутатам от левой партии, обвиняя их в терпимости к проявлениям антисемитизма в собственных рядах и в унаследованных еще от властей ГДР антиизраильских позициях. Один из руководителей фракции левых в Бундестаге, для которых критика политики Израиля в порядке вещей, сам еврей по происхождению Грегор Гизи, заявил тем не менее. Даже если кто-то выступает в поддержку прав палестинцев, то это не оправдывает его при проявлении антисемитизма. Полемику депутатов и их фракции многие наблюдатели и представители других партий назвали мелочной и вредящей репутацией Бундестага, говорит руководитель фракции «Зеленых» в Бундестаге Рената Кюнаст. 70-летие ночи погрома требует реакции Бундестага, и я заинтересована в прекращении тактических игр партии Большой коалиции, потому что сам этот спор является неуважением по отношению к жертвам. В конечном итоге постановление было принято всеми партиями. В нем выражено пожелание о включении в школьные программы дополнительных тем о еврейской жизни и истории, а также жизни современного Израиля. Парламент постановил создать фонд для поддержки проектов, помогающих бороться с проявлениями антисемитизма, в частности для помощи жертвам преступлений по антисемитским мотивам. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
И только что мы получили материал из Владивостока. В Татарском заливе произошла авария на российской подводной лодке Тихоокеанского флота. Как сообщалось уже в наших новостях, есть жертвы. И с подробностями об аварии, возможных причинах и последствиях рассказывает наш корреспондент в Дальневосточном регионе Марина Лобода.
Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 ноября в акватории залива Петра Великого у побережья Приморья. Атомная подводная лодка «Нерпа» после спуска со стропелей Комсомольска-на-Амуре проходила ходовые испытания. На борту находились 208 человек, 83 моряка экипажа и судостроители-доводчики. Как сообщают источники, во время проведения испытаний несанкционированно сработала система химического пожаротушения. В отсеке в это время находились 20 человек, среди которых были и моряки, и судостроители. Все они погибли. Специалисты полагают, что причиной трагедии мог стать человеческий фактор, говорит ветеран-подводник, подполковник в отставке Валерий Королюк.
Чисто гипотетически можно предположить, когда включается эта система ЛОХ, лодочно-объемного химического пожаротушения, происходит заполнение отсека инертным газом, автоматическое пожаротушение. При этом весь личный состав должен включиться обязательно в дыхательное устройство портативное. То есть на лодке каждый обязан носить на боку ПДУ, портативно-дыхательное устройство. То есть как бы проблемы не должно составлять. И такие массовые жертвы могут свидетельствовать только об одном, что личный состав сдаточной команды, то есть рабочие завода, недостаточно проинструктированы были на этот случай. Или не имели при себе этих, или по нашему российскому разгильдяйству не носили их просто с собой. Я сам много раз получал лодку в заводе и много раз проходил испытания и ремонт. И могу сказать, что рабочие обычно пренебрегают правилами личной безопасности. И они обычно снимают и не носят его вообще.
Как стало известно, в результате аварии погибли 6 военнослужащих и 14 гражданских лиц. Еще 22 пострадавших доставлены на берег и госпитализированы. Имена погибших не обнародованы. Из неофициальных источников стало известно, что среди них заместитель командира подводной лодки по воспитательной работе, начальник химической службы и мичман. Сама лодка повреждений не получила, но испытания были прерваны. Субмарину отконвоировали в закрытый город Большой Камень на завод «Звезда». Сюда же прибыли все высшие чины Тихоокеанского флота, а также прилетевший спецрейсом из Москвы главком ВМФ Владимир Высоцкий и первый заместитель министра обороны Александр Колмаков. На месте трагедии работает специальная следственная группа военной прокуратуры, также прибывшая из столицы. По факту происшествия, в результате которого погибли 20 человек, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил вождения и эксплуатации военного корабля». Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Москве 12:15. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море на атомной подводной лодке «Нерпа» Тихоокеанского флота России в результате аварии погибли более 20 человек, 22 раненые. По официальной версии, во время ходовых испытаний несанкционированно сработала аварийная система пожаротушения. Возбуждено уголовное дело. В Хасавюрте убит высокопоставленный сотрудник УБОП МВД России по Дагестану Айнуддин Гелиханов. В египетском курортном городе Шарм-аль-Шейх проходит встреча международных посредников в мирном урегулировании палестино-израильского конфликта. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в программе «Лицом к лицу» принимает участие президент Ассоциации российских банков Григин Тасунян. Ведет программу Владимир Бабурин. Первый раз в эфире она прозвучит сегодня в 14:00, повторы в 20:00 и в понедельник в 16:00. Далее в программе у нас рубрика «События недели».
Сразу два события в российской жизни на уходящей неделе слились в единый народный порыв митинговать и шествовать по всей стране. Выступление, посвященное Дню народного единства, учрежденного для празднования 4 года назад, провели «Единая Россия», прокремлевские молодежные организации, ЛДПР, «Яблоко», «Народный союз». Русские марши и другие акции ультраправых движений прошли 4 ноября во Владивостоке, Новосибирске, Чите, Красноярске и Петербурге. О том, как это было в Москве, мой коллега Максим Ярошевский.
В Москве националисты не смогли договориться о проведении единого русского марша. Движение против нелегальной миграции сразу заявило, что проводить акцию намерено исключительно в центре города. Предсказуемо, власти столицы такого разрешения не предоставили. Зато санкционировали марш на набережной Тараса Шевченко. Туда к 11 утра начали стекаться сторонники Народного союза Сергея Бабурина, говорит участник акции, представитель журнала «Русский образ» Илья Горячев.
Осталось примерно половина участвовавших в шествии. На митинге звучали требования, общая суть которых сводилась к необходимости законодательно поддерживать русский народ, отменить пределы самообороны в статье Уголовного кодекса о самообороне, создать добровольные дружины из тех граждан, кто легально владеет травматическим оружием.
Движение против нелегальной миграции в Москве, вопреки всем запретам, объявило сбор своим сторонникам прямо на станции метро Арбатская. Логично, что к полудню времени сбора группы молодых людей в подземке не задерживались, так как на станции к тому времени уже дежурили бойцы ОМОНа. Основная масса людей выходила на улицу и группировалась на площади у кинотеатра «Художественный». К 12 часам дня там уже находилось около полутысячи человек. Сначала толпа направилась в сторону Кремля, однако ее достаточно оперативно остановили бойцы ОМОНа. Наиболее активных милиционеры затаскивали в грузовики и развозили по отделениям. В итоге молодежь смогла выстроиться в колонну и направилась в другую сторону, на Старый Арбат. Тут участники акции и напомнили о своих требованиях. В середине Старого Арбата во главе колонны появился лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов, а позади колонны, в которой к тому моменту насчитывалось более 3000 человек, строй из бойцов ОМОНа. Многие правые отреагировали на милицию в хвосте колонны тем, что просто скрылись в расположенных поблизости дворах. Около 500 человек, тем не менее, добрались до метро «Смоленская», где их встретил строй милиционеров с резиновыми дубинками в руках. Стало ясно, что участников несанкционированной акции заблокировали. В итоге все закончилось потасовкой с бойцами ОМОНа. Результат: только у метро «Смоленская» милиция, используя резиновые дубинки, задержала около 150 человек. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Почему выступление националистических организаций становится характерной чертой празднования Дня народного единства в России? Мой коллега Андрей Шарый выяснял в беседе с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским.
Вам понятно, почему патриотические лозунги в России по большей части, особенно в такие дни, как День народного единства, приобретают такой националистический и ксенофобский характер?
Случилось вот именно с этим праздником, потому что, в общем-то, он как нарочно придуман, такой как День русского.
Просто неудачно выбранная дата, или речь идет о просто особенности общественно-политической ситуации в России?
Как бы это ведь не случайно дату выбрали такую. Выбирали дату, которая бы национальное единство демонстрировало именно в противостоянии кому-то. А то, что националистические организации дополнили это своим содержанием, уже не про Запад, а про внутренних врагов, современный национализм в многом старается копировать западноевропейские образцы, но есть и отличия, потому что у нас других националистов толком нет. Русский национализм, он сейчас как раз только формируется.
В какой фазе сейчас находится развитие этого движения?
Мне кажется, что динамика пока вся видимая сводится к тому, что националистические организации как-то перестраиваются, раскалываются, объединяются. Но это не значит, что они слабые. Люди у нас, мне кажется, не очень верят вообще в то, что можно чего-то добиться политическими средствами.
Праздник День народного единства придумался сверху. Государство достигло своей той задачи, которую оно ставило перед собой.
Сомневаюсь. Задача была действительно создать такой праздник гражданской лояльности, который должен был бы противостоять как раз таким этноксенофобным настроениям. То есть получилось, что какой-то общегражданский национализм, если так можно выразить, который власть хотела бы предложить, не выходит пока.
Понятно, почему не выходит.
Ну, во-первых, это и вообще непросто, я думаю. А во-вторых, все-таки плохо этим занимаются. То есть нету никакой систематической работы.
В какую сторону движется пока вот российское общество с точки зрения своего понимания патриотизма? патриотизма. А вот эти националисты, они лишь символ или они действительно вектор, как вы считаете?
Они, безусловно, вектор. В целом, действительно, российское общество сейчас стремится себя как-то сконструировать как национальное государство. Поэтому постепенно, вот так понемножку мы видим, как политический истеблишмент дрейфует в эту сторону. Я не знаю, как надолго эта тенденция, но я думаю, что на годы ближайшие, да.
С директором Центра «Сова» Александром Верховским беседовал мой коллега Андрей Шарый. На уходящей неделе состоялся и другой праздник. Идея социального равенства и справедливости сегодня весьма популярна среди молодых людей, поддерживающих левые и коммунистические организации, что они и доказали, отпраздновав 91-ю годовщину Октябрьской революции в митингах и шествиях по всей стране. Рассказывает Любовь Чижова.
«Авангард красной молодежи» – одна из самых активных организаций, выступающая за всеобщую справедливость. Они поддерживают обманутых дольщиков жилья, протестуют против точечной застройки, критикуют практически все действия нынешней российской власти. Лидер АКМ Сергей Удальцов считает, что идеи социального равенства симпатичны все большему количеству молодых россиян и говорит о своем личном отношении к 7 ноября.
Для меня лично это величайший день в истории, когда действительно была предпринята попытка пойти совершенно иным путем, более прогрессивным, в развитии общества.
Каков социальный состав авангарда красной молодежи?
Приходят очень разные люди. Ну, безусловно, в первую очередь это так называемые дети, да, пролетариев, детей олигархов, банкиров у нас я не припомню, а так это дети и рабочих, и интеллигенции, и студенты, естественно, учащиеся. И как бы ни говорили, что левые идеи умерли в России, нет ничего подобного, они пользуются популярностью.
Мечты о всеобщем равенстве всегда были близки наиболее прогрессивной части любого общества – молодежи. О том, почему в начале 21 века разговоры о всеобщем равенстве и социальной справедливости актуальны как никогда, рассуждает историк профсоюзного движения Александр Тарасов.
Самым большим пропагандистом социалистических идей является капитализм. Капитализм основан на том, что некоторая часть населения, меньшая по определению, постоянно улучшает свой уровень благосостояния за счет прибавочной стоимости, которая извлекается из труда другой части населения, по определению большему. То есть при капитализме всегда бедных больше, чем богатых.
А вам лично симпатичны люди, которые выступают за идеи всеобщего равенства?
Безусловно.
А вы готовы к ним присоединиться?
Я, например, полагаю, что там какие-нибудь пикеты, там, не знаю, митинги и тому подобные акции, они в условиях путинско-медведевского политического режима совершенно бессмысленны.
Говорил историк профсоюзного движения Александр Тарасов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Кибератаки на кандидатов в президенты, расточительство Сары Пейлин, пустые угрозы Дмитрия Медведева и портрет матери Барака Обамы. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников, подготовленном Еленой Архиповой.
В середине лета эксперты обнаружили, что компьютеры в штаб-квартире Барака Обамы подверглись атаке хакеров. На следующий день представители спецслужб предупредили кандидата в президенты, что он в опасности. Файлы, изъятые из компьютерной системы, могут поставить под угрозу исход его предвыборной кампании. К концу августа выяснилось, что аналогичная атака была предпринята и на компьютерную систему штаба Джона Маккейна. Официальные лица ФБР и Белого дома полагают, что все это дело рук некоего иностранного государства или организации. Изъятая из компьютеров информация могла бы стать весьма полезной во время переговоров с будущей администрацией. Сотрудники спецслужб заверили Обаму, что атаки хакеров организованы вовсе не его оппонентами в предвыборной борьбе из лагеря республиканцев, а эксперты из штаба Обамы предполагают, что хакерами были русские или китайцы.
Еженедельнику Newsweek стало известно также, что транжирство Сары Пейлин в дорогих магазинах одежды достигло гораздо больших масштабов, чем сообщалось ранее. Помощники Джона Маккейна, зная о невероятной расточительности губернатора Аляски, поначалу предложили ей купить 3 хороших костюма и нанять стилиста. Но вместо этого Пейлин стала скупать одежду и аксессуары не только для себя, но и для всей своей семьи. Из источника заслуживающего доверия стало известно, что большую часть покупок она сделала на деньги весьма богатого спонсора. Но и тот был шокирован, получив счет. По словам помощников, дама истратила гораздо больше отпущенных ей 150 тысяч долларов. Кроме прочего, она купила дорогую одежду для мужа. Чеки, естественно, таинственным образом исчезли, но разгневанные республиканцы намерены навести справки в магазинах и вывести Пейлин на чистую воду.
В день выборов президента США Дмитрий Медведев выступил с посланием Федеральному собранию России. Его риторика временами очень напоминала советские времена, пишет «Тайм» в статье под заголовком «Москва бросает вызов Обаме». Медведев заявил, что отменил решение о расформировании Козельской ракетной дивизии, дислоцированной вблизи Калининграда. Но угроза, озвученная российским президентом, не так уж страшна, как могло бы показаться. Козельская дивизия оснащена ракетами 79-го года выпуска. Срок их годности давно истек. Правда, Москва намеревается заменить их новым оружием среднего радиуса действия типа «Искандер», которое способно поражать цели на территориях Польши и Чехии. Начало производства таких ракет запланировано на 2009 год, но мировой экономический кризис ударил по России особенно сильно. Цены на газ и нефть, служившие главным реальным оружием страны, упали настолько, что производство новых ракет выглядело бы экстравагантным расточительством. В этих обстоятельствах переоснащение армии может быть отложено. В Польше, например, считают, что угрозы Медведева следует расценивать не как военный шантаж, а как незамысловатый политический шаг. Что же касается жесткой риторики, то, не подкрепленная конкретными действиями, она скоро забудется.
Еженедельник «Тайм» на этой неделе публикует статью о родителях Барака Обамы. Мать избранного президента США, урожденная Энн Суэтора, слыла противоречивой личностью. Она была почти подростком, когда родила сына. Уроженка Среднего Запада, занимавшаяся антропологией, она чувствовала себя гораздо комфортнее в Индонезии. Энн обожала своих детей, но при этом была одержима работой. Ее считали романтичным прагматиком, если такое сочетание вообще возможно. Барак Обама стал тем, кто он есть, отчасти вопреки генам матери. Энн увезла детей из Америки в незнакомые края, а позднее жила в разлуке со своим сыном-подростком. А Обама теперь хочет, чтобы его дети обосновались на Среднем Западе. По его словам, они с женой делают все, чтобы дать ощущение стабильности своим дочерям. Это как раз то, чего Обаме так не хватало в детстве. С отцом будущего президента Энн познакомилась в университете штата Гавайи, где Барак Обама-старший, один из первых студентов-выходцев из Африки, изучал русский язык. Через несколько месяцев, когда Энн была на третьем месяце беременности, студенты поженились. Свадебных торжеств не было. Вскоре отец Обамы отправился завершать образование в Гарвард, а затем вернулся в родную Кению. Там у него уже была жена, хотя брак, возможно, и не был зарегистрирован по закону. Он хотел забрать с собой новую семью, но Энн, хорошенько подумав, отказалась следовать за мужем. В результате в 64-м году они развелись, пишет «Тайм».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Сегодня, в воскресенье 9 ноября в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича журналист Александр Рыклин. Программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части воскресной программы «Свобода в полдень» вас ждет исторический календарь, новости светской жизни, рубрики «Ключевое слово недели», «Городская тема» и все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море на атомной подводной лодке «Нерпа» Тихоокеанского флота России в результате аварии погибли более 20 человек, 22 ранены. По официальной версии, во время ходовых испытаний несанкционированно сработала аварийная система пожаротушения. Возбуждено уголовное дело. Подводная лодка уже вернулась в пункт временного базирования в Приморье. В Хасавюрте убит высокопоставленный сотрудник УБОП МВД России по Дагестану Айнудит Гелиханов. Неизвестные открыли из машины огонь по подполковнику милиции. В египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх проходит встреча международных посредников в мирном урегулировании палестино-израильского конфликта. В Афганистане жертвами авиаудара на прошлой неделе стали 37 мирных жителей. Таковы итоги расследования, проведенного афганскими властями совместно с американскими военными. На юго-востоке Пакистана в результате взрыва погиб один человек, пятеро ранены. Власти Северной Кореи задержали российский теплоход Степан Демишев. Как сообщили Интерфаксу, в Министерстве транспорта России экипаж судна проводил ремонтные работы вблизи территориальных вод КНДР, когда его задержали северокорейские пограничники и доставили в порт Чхонджин. Президент Бразилии Луиш Инасио Лула да Сильва призвал развивающиеся страны играть более активную роль в преобразовании мировой финансовой системы. Выступая в Сан-Паулу на встрече министров финансов и глав центральных банков стран, входящих в группу 20, бразильский лидер подчеркнул, что в связи с международным кризисом необходимо создать новую мировую финансовую архитектуру. Председатель КНР Ху Цзиньтао обсудил по телефону с избранным президентом США Бараком Обамой широкий спектр проблем, включая глобальный финансовый кризис. На юго-востоке Пакистана в результате взрыва погиб один человек, пятеро ранены. По сообщению полиции, взрыв произошел в воскресенье в городе Суи, провинции Белуджистан. Это была сводка новостей Радио Свобода.
Далее в программе «Свобода в полдень» рубрика «Гламорама. Новости светской жизни», подготовленная Софией Корниенко.
В ходе завершившейся предвыборной кампании в США сложно было не заметить повышенной активности людей-картинок, звезд Голливуда, Ютьюба и прочих достижений современного экрана. Кстати, среди них были и те, кто на выборах поддержал Джона Маккейна. В основном это были исполнители главных ролей в боевиках, любимые герои водопроводчика Джо. Например, актер и губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в поддержку республиканцев выступил на хоккейном стадионе в столице Огайо, Колумбусе, и пожаловался, что Бараку Обаме надо что-то делать со своими худыми ногами. «Он у меня приседания будет делать», — сказал терминатор. Поддержал Маккейна и другой сильно накачанный джентльмен Сильвестр Сталлоне. За Маккейна также выступили Джерри Бракхаймер, голливудский продюсер «Пиратов Карибского моря» по прозвищу «Мистер Блокбастер», и отец Анджелины Джоли, оскароносный Джон Войт, увидевший в Обаме социалиста, пишет газета «Washington Times». А член республиканской партии актер и режиссер Клинт Иствуд, известный сторонник права на ношение оружия, сделав пожертвование в избирательный фонд Маккейна, в предвыборной кампании участвовать не стал. И все же подавляющее большинство вершителей дум в эру визуальной культуры страстно поддержали Обаму. Особенную гражданскую активность, организовав многочисленные мероприятия по сбору средств, проявили телеведущая Опра Уинфри, актеры Роберт Де Ниро, Джордж Клуни, Том Хэнкс, Джоди Фостер, Халли Берри, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Анистон и режиссер Стивен Спилберг.
Советники Маккейна попробовали пару месяцев назад обвинить Обаму в том, что тот сам стал частью мира селебрити, но за это жестоко поплатились от главного символа этого мира Пэрис Хилтон, которая, как контраргумент, предложила собственную кандидатуру вместо Обамы, раз уж все равно любую знаменитость можно раскрутить. Творческие люди не потому поддержали Обаму, что он хорошо смотрелся на экране, а потому что своим приходом ознаменовал конец бушевской риторики агрессивных оговорок, пусть она и не опускалась никогда до выражений вроде «мочить в сортире». С появлением фигуры Барака Обамы на политическом небосклоне гражданское вдохновение пришло и к рокерам с рэперами. В октябре Брюс Спрингстин и Билли Джоэл провели в Нью-Йорке концерт, собрав в фонд Обамы 7 миллионов долларов. А знаменитый рэпер Will.i.am из группы Black Eyed Peas выпустил на этой неделе новый трек в честь победы Обамы под названием «It's a New Day» — «Настал новый день». Как выяснилось, историческая предвыборная кампания и фантастическая победа Обамы вдохновила не только творческую интеллигенцию, но и программистов и прочих поклонников сериала «Звездные войны».
Для тех же, кого больше вдохновляют рассказы из жизни толстосумов, на днях постарался Королевский суд Лондона, опубликовав занимательное чтиво на 134 страницах. Именно столько бумаги потребовалось, чтобы перечислить все имущество Романа Абрамовича, пишет «Гардиан». Широкой публике подробности об излишествах российского миллиардера стали известны впервые. Абрамовича обвинили в том, что его «Югранефть» обманным путем приобрела 50% акций нефтяного месторождения в Сибири. Чтобы избежать слушания дела в британском суде, олигарху потребовалось доказать, что он не является лицом, постоянно проживающим в Британии. За последний год он постарался провести в королевстве не более 57 дней. Для того, чтобы это проверить, судье пришлось придать огласке информацию о личной жизни олигарха.
В частности, выяснилось, что первые замок во Франции, собственность в Англии, яхта, самолет и вертолет появились уже 7 лет назад. С тех пор бизнесмен приобрел активы стоимостью в миллионы долларов в США, Франции, Сардинии, в Карибском бассейне. Абрамович владеет двумя лыжными домиками в штате Колорадо, виллой на Сент-Бартсе, замком во Франции, неким зданием исторической ценности, арендованным у российского правительства, и бывшим домом Леонида Брежнева в Москве. Роман Абрамович готов к любому повороту судьбы.
В Лос-Анджелесе скончалась великая певица Има Сумак, обладательница уникального голоса диапазоном до 5 октав. Дива уверяла, что является дальней родственницей последнего императора инков Атауальпы, правившего в XVI веке, и что на свет она появилась высоко в Андах. Перуанскую птицу приглашали выступать в Карнеги-холле и даже ангажировали на 6-месячное турне по 40 городам Советского Союза. Говорят, так ей легче было уклониться от налогов в США, куда она к тому времени благополучно перебралась.
Рассказывали, что от ее голоса падали люстры. В 1962 году голос Сумак даже использовали в кино вместо синтезатора в советском фантастическом фильме «Планета бурь». К тому времени, когда появился термин «world music» и в моду вошло горловое пение, опередившая свой век Има Сумак редко появлялась на сцене. Новое поколение знает ее только по саундтреку к фильму «Большой Лебовский», но затворницей Сумак не была. Име Сумак исполнилось 86 лет.
Новости светской жизни подготовила София Корниенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Программа «Свобода в полдень» продолжает исторический календарь Леонида Гержоя.
Ноября 1952 года в израильском городе Реховод скончался 78-летний Хаим Вейцман, первый президент государства Израиль. Уроженец Белоруссии, Вейцман работал в Швейцарии, а затем в Англии. Он был крупным ученым-химиком, обладателем сотни патентов в области химической промышленности. Активный деятель сионистского движения, Вейцман повлиял на лорда Бальфура, бывшего премьер-министра Англии, что привело к выходу в 1917 году декларации Бальфура. Это было первое значительное политическое достижение на пути создания еврейского государственного очага в Палестине, а Вейцман стал одним из лидеров еврейского народа. Он оставил интереснейшую автобиографию «Испытания и ошибки».
Ноября 1921 года советский вождь Владимир Ленин подарил американскому предпринимателю Арманду Хаммеру свою фотографию с дарственной надписью в благодарность за переданный Советской России вагон медикаментов. Ленин также попросил предпринимателя взять в концессию алапаевские асбестовые рудники и сам организовал оформление этой концессии. Разнообразный бизнес Хаммера в России принес ему огромные доходы, а сам он стал капиталистом, подавшим пример другим западным бизнесменам. Первый советский пятилетний план стал выполнимым лишь после того, как западные фирмы подписали с Москвой контракты на строительство и техническую помощь.
В ночь на 11 ноября 1940 года англичане предприняли нападение на итальянский флот на якорной стоянке в Таранто на берегу Апулийского залива, которое вошло в историю как Средиземноморский Pearl Harbor. В заливе находились почти все корабли итальянских ВМС. Главнокомандующий британским Средиземноморским флотом адмирал Эндрю Каннингем решил, что неприятельские суда, не имевшие пространства для маневра, идеальная мишель для удара с воздуха. Он выбрал для нападения самолеты «Ferry Swordfish», неуязвимые для зенитных орудий, идеальные для точной торпедной атаки.
12 ноября 1833 года родился выдающийся русский композитор Александр Бородин.
Ноября 354 года в Африке, в городе Тагасте, родился один из главных христианских теологов, блаженный Августин. Августин создал единую универсальную философско-теологическую христианскую систему. Особую славу Августину принесла его исповедь, в которой он рассказывал о своем обращении в веру. Другое знаменитое произведение Августина «О граде Божьем» – еще один важнейший источник по христианской исторической мысли.
14 ноября 1925 года в Париже, в галерее Пьера Леба, состоялась первая выставка сюрреалистов. В числе участников выставки были Макс Эрнст, Мэн Рэй, Хуан Миро, Пабло Пикассо и Джорджо де Кирико. Сюрреализм, движение в изобразительном искусстве и литературе, зародился в Париже во время Первой мировой войны. Сюрреалисты стремились, уничтожив границы между реальностью и фантазией, обращаться к так называемой сверхреальности. Идеологом движения был поэт Андре Бретон. Знаток сюрреализма Морис Надо замечал, что сюрреализм – это не правило для пера или кисти, это образ жизни.
Ноября 1968 года в газете «Советская Россия» опубликована статья композитора Василия Соловьева-Седова «Модно не значит современно», начавшая кампанию против бардов. По мнению автора статьи, словарный запас многих песен ограничен лексикой людоедки Эллочки. Желанной гостьей в них стала пошлость и блатные словечки, хриплый, простуженный голос вершиной вокального искусства, а монотонное треньканье на двух гитарных струнах – образцом современного музыкального строя. Главной мишелью Соловьева-Седова был Владимир Высоцкий, названный автором грязных и пошлых песенок, воспевающих уголовщину и аполитичность.
Исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержоем. 12:45 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море на атомной подводной лодке «Нерпа» Тихоокеанского флота России в результате аварии погибли более 20 человек, 22 ранены. В Хасавюрте убит высокопоставленный сотрудник УБОП МВД России по Дагестану Айнуддин Гелиханов. На юго-востоке Пакистана в результате взрыва погиб один человек, 5 ранены. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва призвал развивающиеся страны играть более активную роль в преобразовании мировой финансовой системы. В египетском курортном городе Шарм-аль-Шейх проходит встреча международных посредников мирному регулированию палестино-израильского конфликта. Более подробно об этих и других новостях вы узнаете из выпуска минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Кошмарит. Глагол, который стал знаменательным на уходящей неделе. Почему, мы узнаем из рубрики «Ключевое слово», подготовленной Лилией Пальвелевой.
Ключевое слово этой недели – жаргонное «кошмарит». В среду во время оглашения послания Федеральному собранию Дмитрий Медведев произнес:
«Государственная бюрократия по-прежнему, как и 20 лет назад, руководствуется все тем же недоверием к свободному человеку и к свободной деятельности. Бюрократия периодически кошмарит бизнес, чтобы не сделал чего-то не так».
Слово «кошмарит» явно нравится российскому президенту. Он его не раз употреблял и раньше в публичных высказываниях, но то была все-таки спонтанная речь. Послание же готовилось долго, и вот текст был написан. Стало быть, употребление глагола «кошмарит» было обдуманным. Еще недавно в аналогичном случае скорее употребили «блатное наезжает». То есть фраза выглядела бы так: «Бюрократия периодически наезжает на бизнес». Вероятно, наезд со всеми его производными прискучил любителям жаргона. Теперь в части «кошмарит». Впрочем, и это слово не такое уж новое, сообщает профессор Нижегородского лингвистического университета Михаил Грачев, который уже около 30 лет занимается изучением русской жаргонной лексики.
В конце 80-х, начале 90-х годов в русский общенародный язык хлынуло большое количество воровских слов, блатных слов. Тусовка, лох, и беспредел, и кошмарить, и почить.
А вот «кошмарить» тогда же появилось?
Примерно, да. Оно зафиксировано в моем словаре, словарь тысячелетнего русского арго, это 2003 год. Там у меня есть такая словарная статья: «кошмарить». Первое значение – создавать невыносимые условия для заключенного. Второе – запугивать. Я ссылаюсь на газету «Совершенно секретно», 1998 год.
Там это употреблялось, да?
Да, это по первому значению – создавать невыносимые условия для заключенного. Это изначальное значение. А второе – запугивать. Вот я приведу контекст. «А то, значит, обиделся, и всем оставшимся гарнизоном тебя кошмарить приехал». То есть запугивать. Это Федор Бутырский, повесть «Воронье». Это уже художественная литература. 2000 год. Данное слово уже в конце 90-х годов было достаточно распространенным и перешло в общерусское просторечие.
То есть изначально это было тюремное слово?
Изначально тюремное слово. Мы много тюремных слов употребляем, даже сами того не подозревая.
От слова «кошмар» еще какие-то другие были образованы жаргонные или просторечные слова?
Еще вот «кошмарики». Но это, скорее всего, не жаргон, а уменьшительный вот «кошмар». Вот сейчас слово «кошмар» имеет значение «помеха при совершении преступления».
Какую-нибудь цитату приведите, чтобы было понятно.
«Дело было выгорело, да, кошмары начались».
То есть тут сам облик этого слова, в отличие от «кошмарить», облик да. Слова «кошмар», оно вполне литературное, но употребляется как жаргонное.
Уже в качестве жаргонного. «Помеха при совершении преступления».
Для чего употребляются эти слова? Что они дают нейтральной речи, вот когда внутри предложения вдруг возникает такое слово?
Для создания имиджа сильной личности или там личности, знакомой с различными пластами русского языка и так далее, и так далее.
Сообщает Михаил Грачев. А я хочу обратить внимание радиослушателей вот на какую нестыковку. Оглашение послания происходило в чрезвычайно торжественной обстановке. Под звуки фанфар, среди блеска позолоченных стен и сверкания хрустальных люстр кремлевских залов. Невозможно представить, чтобы докладчик явился бы сюда, скажем, в кроссовках и джинсах. Точно так же для тех, кто ценит речевой этикет, в этом контексте пришедшее из лагерного обихода слово воспринимается как дисгармоничное. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В эфире «Свобода в полдень». В одном из поселков Кировской области уже несколько месяцев жители лишены коммунальных благ. Нет горячей воды, а порой отключают и электричество. Ситуация только на первый взгляд выглядит типичной для провинции, где жилищно-коммунальное хозяйство давно в упадке. В поселке Мурыгино люди страдают из-за личной вражды двух местных руководителей. И пока не помогло даже вмешательство прокуратуры. С подробностями корреспондент Екатерина Лушникова.
Выбирай, кого прикажут. Не послушаешь — накажут. Снится ночью иногда, нам горячая вода.
Эти стихи сочинили жители поселка Мурыгино и исполняют под гармошку, как частушки. Частушки на злободневную тему. 4 месяца в поселке не было горячей воды, рассказывает пенсионер, ветеран труда Галина Ильинская.
Значит, в поселке психодиспансер, в котором лежат старые неподвижные люди, 400 человек, их надо было мыть, были все отключены, 4 месяца не было в поселке воды, просили даже, дайте хоть на субботу-воскресенье, нет, нам воды не давали. Вот фронтовики и тыловики сказали, мы, говорит, во время войны баня работала хоть раз или два в неделю, людей мыли, а в 21 веке...
Почему же исчезла горячая вода в поселке Мурыгино? Из-за конфликта бывшего главы поселковой администрации Рассохина с генеральным директором Мурыгинской бумажной фабрики «Иликон», депутатом областного законодательного собрания от «Единой России» Сергеем Ефимовым. Конфликт этот возник еще когда Рассохин работал на фабрике под руководством Ефимова.
Он, значит, меня уволил по сокращению штатов. Я подал, значит, в суд. Суд, значит, выиграл.
После того, как Александр Рассохин выдвинул свою кандидатуру на выборы главы поселковой администрации, ему пришлось вновь встретиться с генеральным директором фабрики «Иликон». Встреча была не из приятных.
Мне Ефимов Сергей Борисович так и сказал. Ты что, говорит, тут сидишь-то? Давай, говорит, вот там машина тебя ждет у проходной. Садись в машину и снимай свою кандидатуру. У тебя час времени остался всего. Ну, а население поселка решило все-таки по-другому. Когда выборы состоялись, там было 4 кандидатуры. Так вот, я набрал столько же голосов, сколько все 3 кандидата, оставшиеся вместе взятые.
Но как только новый глава поселковой администрации приступил к своим обязанностям, в поселке Мурыгино стали происходить весьма странные события.
20 апреля были выборы, так вот, 21 апреля уже на следующий день буквально отключили свет. 5, значит, мая взял и включил горячую воду.
Александр Рассохин обратился с заявлением о нарушении прав потребителей в районную прокуратуру поселка Юрья. Ситуацию комментирует помощник прокурора Юрьянского района Александр Суслов.
Иск был рассмотрен. Требование прокурора о признании действий ООО «Ликон» вот по прекращению подачи теплоносителя населению поселка Мурыгино были признаны незаконными, и их обязали восстановить теплоноситель, подачу теплоносителя в поселок Мурыгино.
Областной суд подтвердил решение районного, но даже после этого вода в Мурыгино не появилась, говорит Александр Рассохин.
Дайте воду, горячую, чет побери, в конце концов. Я говорю, есть же судебное решение 2 судов, есть судебные приставы. Он мне сказал, нет, не будет воды. До тех пор, пока я не увижу заявление о твоей отставке. И трудно еще бороться было. Почему? Ладно бы, с одним бы Ефимовым еще можно было бы бороться. Но когда в паре они с главой района, Потапенко, практически невозможно. Почему? Потому что работа главы администрации поселка, она же все-таки, все равно ты зависишь от района. А если ты уж человек нежеланный, что ли, так ясно дело, я буду все обстригать, обделять, а это будет страдать народ, весь поселок будет страдать. И вот поэтому, все это взвесив, я для себя-то все-таки решил, что лучше мне все-таки уйти. Работать не дадут.
Александр Рассохин написал заявление об отставке. 23 ноября в поселке Мурыгино пройдут новые выборы главы администрации. Однако идти на эти выборы жители поселка уже не хотят. И это несмотря на то, что горячая вода действительно появилась, говорит пенсионер Галина Ильинская.
Люди уже сейчас основные говорят, мы голосовать не пойдем. Пусть ставят кого хотят. Весь народ в поселке нашем. Мы теперь от счастья в кавычках пляшем. Губернатор с депутатами знать довольны результатами. Зародилась не гражданская, а демократия юрьянская.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
А сейчас мы узнаем, как прошла неделя у литературоведа и критика, и писателя, и общественного деятеля Мариэтты Чудаковой. В этом нам поможет Вероника Баде.
Мария Тамаровна, как прошла у вас неделя?
Как всегда, прошла, увы, к сожалению, очень напряженно. Я сделала доклад в Бостоне на Сахаровских чтениях и тут же полетела не в Москву, а в Петербург, и делала там доклад на Нансеновских чтениях, взаимоотношения между эмигрантской литературой и нашей отечественной русской. И села на поезд дневной, просила меня взять билет для того, чтобы уже всю дорогу работать с ноутбуком, печатать, писать срочную, которой я давно уже занимаюсь, тем не менее, срочную статью о замечательном писателе Георгии Демидове, гениальном инженере, просидевшем 14 лет в наших лагерях, потом в ссылке, затем ставшим, так сказать, вытолкнутым силой материала, который давил на него, в писательство. И он писал в течение лет 15, а затем в 80-м году КГБ пришло и забрало его рукописи в 5 городах, где он их с осторожностью хранил, специально в 5 городах, забрали все, вплоть до Черновиков. Через несколько лет он умер, уже не чувствуя себя в силах начать жизнь третий раз с нуля. Теперь мы выпускаем его однотомник, и вот прилетает из Вашингтона его дочь, которая сумела из КГБ при помощи Александра Николаевича Аклева добыть все эти рукописи, и выпускаем замечательный том. А я писала послесловие, но я надеялась, что я в поезде включу ноутбук себе и буду работать. А включить оказалось некуда, поскольку розетка, которая над каждым сиденьем, не работала. Я пошла к проводнику, на что она мне сказала замечательно. Она и не должна работать. А почему же? А зачем же она тогда есть? А это для уборщиц. Мы включаем только тогда, когда они убирают. Но, тем не менее, мне хватило батареек, и я вот в течение 4,5 часов работала. И дальше день и ночь работала всю эту неделю, пока не сдали мы этот том, и он в конце ноября должен выйти.
Вот вы сказали, что один из ваших докладов был посвящен взаимоотношениям российской литературы и эмигрантской. Mm-hmm. Это очень интересная тема. Каковы тут, на ваш взгляд, основные закономерности на данный момент?
На данный момент, я считаю, более или менее слились, что было ясно, внутри нашей литературы в течение 30-х годов еще зрели, так сказать, чисто внутренние, ну, телеологические, что ли, закономерности. Ведь, понимаете, не может литература на одном языке пишущаяся долгие-долгие годы существовать в нескольких разветвлениях. Она должна или превратиться в английскую, американскую, южноафриканскую, австралийскую, как произошло с англоязычной, или слиться в единую литературу. Собственно говоря, с момента конца советской власти, с августа 91 года, который надо писать с большой буквы, на мой взгляд, происходит вот это слияние. Сохраняются свои особенности, естественно, тематические и не только, но все-таки это уже стало единой русской литературой.
С литературоведом, критиком и писателем Мариеттой Чудаковой беседовала Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Флоринская. Прежде чем попрощаться, я напомню, что сегодня в час дня в программе «Общественное мнение» мы обсудим отношение россиян к проблемам образования и трудоустройства. Многие ли работают по специальности, какие профессии считаются самыми престижными? В гостях у «Радио Свобода» социолог Наталья Зоркая и психолог Ольга Маховская. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи ведет программу Вероника Баде. Я же желаю вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Завтра вы можете положить конец той политике, которая ведет к расколу нации ради победы на выборах.
Он был неправ в течение всей кампании. Он говорил, что без предварительных условий сядет за один стол с диктатором.
Нынешние выборы в Сейм принесли успех литовским консерваторам.
Мы очень рады вашей победе на международной...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».